Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Сегодня день космонавтики. Первый полет в космос советского космонавта Юрия Гагарина. Но поговорим о другом, о реакции на это историческое событие наших заклятых друзей и партнеров. В целом, тон западных СМИ был довольно сдержанным. Холодная война как-никак. Многие издания, например, писали, что будто бы полет уже состоялся и ранее 12 апреля. И первым космонавтом, по версии, скажем, всезнающих британских журналистов, был вовсе не Гагарин, а сын известного советского авиаконструктора, какой-то Геннадий Михайлов. Он вроде как совершил три витка вокруг Земли и получил серьезные травмы при приземлении. В общем, типичный британский фейк. Журнал «Тайм» лишь 21 апреля 61-го поместил портрет Гагарина в шлеме, из-за плеча которого вылетают реактивные серп и молот. В статье цитировались фрагменты беседы Гагарина с Хрущевым. Рассказывали о том, как ликует весь Советский Союз. Президент США Джон Кеннеди выступил с обращением, в котором поздравил СССР с выдающимся достижением, но также заявил, что его крайне угнетает отставание американской космонавтики от советской. Кеннеди был сдержан, поскольку понимал, что его будут цитировать все западные СМИ. Тогда еще интеллигентность у политических элит была в почете. Гораздо болезненнее были заявления американских политиков и специалистов, рассчитанные на внутреннюю аудиторию. Вице-президент Линдон Джонсон трагично заявил: «Вдруг небо стало чужим». Глубокий шок от сознания того, что другая нация достигла превосходства над нашей великой страной. На Капитолии тоже не стеснялись в выражениях. Через телескоп холодной войны советский триумф рассматривается как поражение свободного мира во главе с Соединенными Штатами. Боб Гилруф, директор Центра пилотируемых полетов НАСА, признался: «Наша разведка не имела сведений о советских успехах». Вернер фон Браун, немецкий отец американской космонавтики, услышал новость о полете Гагарина, сидячи в баре. Он громогласно воскликнул, чтобы слышали все: «Я так и знал, надо что-то делать». Кстати, некоторые американские СМИ писали всерьез, что русские показали американцам мать Кузьмы. Первый раз Хрущев употребил выражение «Мы вам покажем Кузькину мать» летом 1959 года в Сокольниках, во время американской национальной выставки, когда он ввязался в довольно резкие дебаты с тогдашним вице-президентом США Ричардом Никсоном. Наш переводчик оказался неопытным, растерялся и перевел это выражение как «мать Кузьмы». Впрочем, американцы как-то все-таки поняли, что мать Кузьмы – это серьезная угроза. Позднее Хрущев внушал своему переводчику: «Ты объясни американцам, что Кузькина мать – это значит показать то, чего они никогда не видели». Наверное, Хрущев имел в виду как раз первый в истории полет в космос Юрия Гагарина. 12 апреля 1823 года родился великий драматург Александр Николаевич Островский. Он создал около 50 пьес. Большинство из них до сих пор не сходит со сцен наших театров. «Свои люди сочтемся», «Доходное место», «Гроза», «Бешеные деньги», «Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». Его дебютная комедия «Банкрут» или «Свои люди сочтемся» впервые публично была читана в декабре 1849 года в Москве в доме историка Михаила Петровича Погодина. На вечере среди других присутствовали Гоголь и актер Щепкин. Успех комедии был оглушительным, о ней с одобрением отозвался автор «Ревизора». Погодин вскоре добился цензурного разрешения на публикацию пьесы. А вот на сцену ей путь закрыли. Цензурный комитет, ведавший театральным репертуаром, буквально уничтожил комедию Островского, написав: ни одного характера, призывающего на себя уважение, ни одной черты или порыва, на которых можно было бы с отрадою остановиться посреди картины этой моральной низости. И тут случился нелепый курьез. Николай I, прочитав мнение цензоров, написал: «Совершенно справедливо, напрасно печатано, играть же запретить, во всяком случае уведомя об этом князя Волконского». Император писал обычно быстро, карандашом, знаки препинания ставил не всегда, поэтому его резолюцию можно было толковать розно. «Играть же запретить во всяком случае» или «играть же запретить во всяком случае уведомя об этом князя Волконского», то есть министра двора. И что сделали чиновники? Конечно, стоило бы все-таки переговорить с Волконским о том, как понимать монаршую резолюцию. Но они этого не сделали, и страха ради Иудейска решили толковать ее в невыгодную для Островского сторону. И читали так: «Играть же запретить во всяком случае». Чувствуете все тонкости, прелести и нюансы пунктуации. Чиновники запретили и забыли, с глаз долой и сердце вон. А Островскому каково? Первая пьеса молодого автора не допущена на сцену. Официальное разрешение на постановку «Банкрота», причем с цензурными изъятиями, было получено лишь 10 лет спустя. А первой пьесы Островского, увидевшей театральные подмостки, была «Не в свои сани не садись». Премьера состоялась в Малом театре 14 января 1853 года. Можно сказать, что именно с тех пор Малый стали называть театром Островского. 12 апреля 1918 года был принят Ленинский декрет Совета народных комиссаров РСФСР о памятниках республики. В нем в первых строках было написано: «Памятники, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера». Одним из первых под снос попала конная статуя генерала Скобелева, героя русско-турецкой войны за освобождение Балкан, на Тверской площади Москвы. А ведь памятник только в 1912 году был торжественно открыт. Одновременно с открытием монумента Тверская площадь получила название «Скобелевской». В апреле 1918-го статуя была разобрана. На демонстрации в честь 1 мая ее постамент использовался как трибуна. В ноябре того же года на месте памятника Скобелеву открыли монумент Советской Конституции, также известный как «Монумент Свободы». Столб из кирпича и бетона. В трех нишах обелиска поместили фанерные листы с текстом Конституции. Фигуру полуобнаженной женщины, олицетворявшей свободу, установили только в 1920 году. Ее лепили с известной московской красавицей, актрисой МХАТа Евгенией Хованской. Тогда же фанерные листы заменили бронзовыми. Фигура крылатой девушки в античных одеждах была выполнена в духе символики ранних советских плакатов. Молодая женщина вскидывала одну руку, а в другой держала земной шар, который москвичи метко прозвали «арбузом». Тогда же появился анекдот: «Почему у вас свобода против моссовета?» «Потому что у нас моссовет против свободы». Весной 41-го Мосгорисполком решил снести и этот памятник, как не вписывающийся в план реконструкции Советской площади. В ночь на 22 апреля монумент был взорван. Уцелела лишь голова женщины, теперь она хранится в Третьяковской галерее. А в 1954 году история сделала новый кульбит. На месте памятника царскому генералу возникла конная фигура князя Юрия Долгорукого, основателя Москвы. Решение принял лично Сталин. Но и этот памятник намеревались убрать с площади. В 1962 году по инициативе Хрущева было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР, которое предусматривало воссоздание к 7 ноября 1964 года монумента Свободы на Советской площади. А Долгорукого планировалось переместить в сквер у Новодевичьего монастыря. – Но в итоге сместили самого Хрущева за волюнтаризм, а князь остался на прежнем месте.